ключ, який завжди зі мною. Програма про переселенців, про ті емоції місця, де залишились їх серця.
Врачи говорили, что надо что-то предпринимать, надо срочно, потому что надо выезжать, кровь теряется. И она просто по-женски сказала, начала срывать с них балаклаву и сказала: ребята, если он сейчас умрет, я вас прокляну, ваших детей, внуков до седьмого коленя.
Ключ, який завжди зі мною.
Ігор Чудовський – адвокат, один з організаторів Луганського Євромайдану. 1 грудня 2013 року, після того, як у Києві розігнали студентів, разом з іншими однодумцями вийшов на пікет під головне управління МВС України у Луганській області проти дій спецпідрозділу «Беркут» у Києві. Разом з ним тоді прийшло до 30 людей. 29 квітня 2014 року бойовики важко поранили Ігоря Чудовського у центрі Луганська. Після місяця лікування він був змушений покинути місто Щастя, де жив разом із родиною, оскільки на той час місто контролювалося бойовиками. Нині живе на Київщині, займається адвокатською практикою, бере участь у створенні Асоціації військової адвокатури.
Ключ, який завжди зі мною.
Я бачив, що город штормить. Честно говоря, у меня, как у военного бывшего, первый такой тревожный звоночек где-то щелкнул в том, что когда захватили оружие. Понимал, что захват оружия – это уже, возможно, какие-то… Но почему-то мне казалось, что государственная правоохранительная машина сможет дать отпор. И мы видели и в Харькове, и в Днепропетровске, и в Одессе, когда эти были на корню пресечены и фактически ушли на нет. Сепаратистські провокації. А тут почему-то Донецьк і Луганськ почав буксувати.
6 грудня 2013 року у Луганську біля офісу Ігорю Чудовському спалили автомобіль. Це сталося через кілька днів після акції протесту під будівлею МВС у Луганській області. Ігор Чудовський був одним з учасників. Мітингувальники хотіли почути думку місцевого керівництва міліції про дії їхніх колег на Майдані. Чи був то навмисний підпал, чи машина згоріла через тих технічну несправність слідство так і не встановило.
6 декабря, день как раз у украинской армии, это было после прямого эфира, медиаклуб с Акадинским. У нас был Эдуард Лазовский, оппонент. Я помню, как собрались общественники, обсуждали события на Майдане, и оппонирование Лазовскому как-то быстро нашло ответную реакцию среди молодых регионалов. Молодые регионалы, это мне сообщил ныне рупор Луганского журналистики Леонард Свидовской, позвонил, сказал: Игорь, я тебя сочувствую, но, по-моему, надо искать там очаг возгорания. Я говорю, поблагодарю, говорю: Леонард, спасибо за такую помощь. Пытались дело это представить, что произошло самовозгорание автомобиля. Я понял, что правоохранители тоже выполняют чью-то волю, потому что какая им разница? Есть преступление, надо расследовать. Они пытались его закрыть. Не раскрыли. Машина ушла в огні. Це було перше предупреждення.
Сам Ігор каже, не сприйняв спалення авто як погрозу, але ситуація його розлютила. За його словами, він не вірив у те, що люди, які захопили адмінбудівлю Луганську та 29 квітня 2014 року прийшли з вимогами до нього в офіс, стрілятимуть у спину беззбройній людині.
Це ж було таке, знаєте, як у Дона Корлеоне, зробити пропозицію, від якого ти не зможеш відказати. Это было требование, или же они же лот захватили тогда и везли туда на лот. И когда мы выехали от офиса, я за рулем, они сидят сзади, и у них не получилось меня везти в их автобусе в качестве пассажира. Я же все в голове крутилось, потом разговаривал, куда же едем. Говорит, да сейчас будем выступать. И потом же вышел все-таки ролик, а то в камуфляже там какой-то сидит сепар и рассказывает о том, что они пришли. Это, наверное, как в том фильме «На его месте должен был я» и рассказывать. О том, что хорошие ребята, наши ребята захватили власть. О, это в рамках закона, и надо их поддержать. Нет, я сказал, извините, когда вы вывесите. над СБУ флаг Украины, вот тогда мы будем с вами говорить о политической плоскости. Тогда можно принимать законопроект об амнистии, о какой-то договор, меморандум, говорить о чем угодно, но только в рамках закона, об устройстве федеративном, конфедеративном, о монархии, что угодно, ради бога, как вам нравится. Но сложите оружие, не надо тут мятежа и вооруженного, и не надо тянуть соседнее сопредельное государство. Это уже, я считал, измена. И вот, здесь произошел конфликт. Я думал, в центре стрелять не будут. Для пассажа я машину заглушил, тут стоит 20 машин. Я думаю, сейчас выйду на Советскую, заблокирую, тут мы с ними как-то потолкаемся. Но я не думаю, что у них настолько в голове намешано, что безоружного человека в спину можно послать две пули в область сердца, в левую это. Я не знаю, это, честно говоря, когда пришел и в себя через 3 дня, и мне рассказали, что произошло, я не поверил, что я живой. Я находился в сознании до момента, когда меня положили на операционный стол. Я терял, я плохо чувствовал, но я помню эти все. Очень много крови потерял, конечно. Подошли ребята и спросили: «Ярий Вячеславович, чем можем вам помочь?» А я наизусть знаю номер телефона. Я назвал это спасительный номер. Она выходила как раз из «Спортлайфа». Ей сказали, что я ранен. Она приехала, оставила за квартал машину, подошла. Уже, она мне рассказывает, стоял реанимобиль. Полиция вызвала реанимацию, ранение. И боевики окружили реанимобиль и не отпускают. У них было указание вести меня в СБУ, в их лазарет. Если бы они туда меня отвезли, там бы я спокойно умер. А уточкам объяснили, что я спокойно поехал домой. А где я потерялся, никто не знает. Врачи говорили, что надо что-то предпринимать, и надо срочно, потому что надо выезжать, кровь теряется. Если вы фото видели, 4 пальца на груди, это была закрыта моя рана. И она просто по-женски сказала, начала срывать с них балаклаву и сказала: «Ребята, если он сейчас умрет, я вас прокляну, ваших детей, внуков до 7-го колена. Ну, наверное, я представляю, какое у нее было выражение лица, что они расступились, спросили у врачей, куда его везут. Они сказали: в Комброд, а была ургентная Каменобродская больница, и повезли его в областную. Я 3 недели находился в областной больнице, потом мне шепнули о том, что количество сепаратистов в травматологии увеличилось, я один проукраинский, и если узнают, то, возможно, будут еще посягательства на мою жизнь и здоровье. Пришлось выписаться гораздо раньше, с такими 2 полевыми ранениями лечиться 3 недели, это мало. И 28 мая позвонили мне друзья и сказали, что выехала оперативная группа ко мне домой для задержания. Вот потому что даже находясь на больничном, я писал в соцсетях, в Фейсбуке, активно участвовал в поддержке украинских вооруженных сил. И тогда мне помогали мои товарищи, которые организовали безопасный выезд на подконтрольную территорию, потому что город Счастья, где я живу, был под контролем сепаратистов, и мы ничего особо не успели, посадили детей, бросили вещи первой необходимости и выехали. И как раз стоял блокпост на выезде из Счастья. Они не обратили внимания. За рулем была супруга, сзади вещи, дети. Многие ехали. Я впереди, прикрыто. Мне визуально видно было только шрам на лице, такой еще свежезашитый. Ну, я рука под рубашкой. Наверное, на блокпост не сообщили. Проехали мы на Вайдар, и тут Половинкина стоит блокпост и украинский флаг. Я себя считаю таким мужчиной твердым, и мужская скупая сльоза не должна виходити, наверное. А у мене сльози покатились.
Після нетривалого періоду роботи на держслужбі Ігор Чудовський повернувся до адвокатської практики. Чимало його підзахисних – українські військові. Зокрема, одному з них закидають державну зраду.
Є 2 моменти. Перший – це те, що адвокат ні в якому випадку не має тождествлятися з підзахисним. Це, во-первых. І, во-вторых, в тому, що захищають терориста – или сепаратиста, может в приговоре ответить только суд, когда будет вынесен обвинительный приговор. Если касается лично меня, ну, во-первых, скорее всего, люди, которые чувствуют за собой вину против Украины, навряд ли обратятся к адвокату Чудовскому, зная его гражданскую позицию. Навряд ли придут. А вот люди, которые, в частности, не верят в свою вину и считают, что обвинение против них сфальсифицировано, те могут прийти и сказать: Игорь Вячеславович, мы хотим, чтобы вы нас защищали. Вот как раз такой случай произошел с капитаном контрразведки, которого фактически обвиняют в пособничестве террористов. Пособничестве. А обратились ко мне родственники, сказали: Игорь Вячеславович, мы знаем, что вы пострадали от рук террориста, и не будет ли у вас конфликта интересов, потому что в очень страшном преступлении обвиняют нашего сына, брата. Я сказал: давайте так, я приеду к нему в СИЗО, мы с ним пообщаемся, и после этого я сделаю выводы. Я встретился с этим человеком, кому он мне рассказал ситуацию, мы с ним взвесили все за, все против, и фактически я понял, что его подставили. Подставили, потому что сейчас у меня на руках находится огромный пласт досье на руководство террористической организации или Луганская Народная Республика, а именно Генеральной прокуратуры, Народной милиции, полиции, ЛНР. Это все результаты работы негласного сотрудника, который передал моему подзащитному эту информацию. И я понимаю, что его коллеги, которые реально понимали, что эта информация может навредить их служебной карьере и вплоть до того, что посадить на скамью инсценировали и фальсифицировали так дело, что подставили нашего подзащитного. То есть я не вижу в его действиях состава преступления. Мы пошли на второй год защиты, и, слава богу, оно нормально идет в суде. Мы добились засекречивания этого дела, а не просто мы установили определенные факты, которые прямо противоречат этому обвинению. Мы добились возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников, которые наносили телесные повреждения, которые пытали и добивались рассекречивания государственной тайны. То есть это второе дело расследуется сейчас. Какой будет результат, будем ждать, работать, потому что есть дело интересное, и мы работаем.
Хоча будинок Ігоря Чудовського знаходиться у звільненому місті Щастя, офіс, в якому він працював багато років, залишився у Луганську. Це було не орендоване приміщення, а його приватна власність. Тому йому не байдуже, що нині відбувається у тих стінах.
Офіс залишився на Єрьомінка 6-9, де ми зустрічались до війни, писали програми, коментарі. Він залишився. І недавно туди зайшли, опечатаний був, зламали замки, проводили обыск. Что они там искали, я не знаю. Альбом, армейский альбом, где друзья, товарищи, где память. Вот это осталось. Дела остались там, досье остались. Ну, это в 15-м, через год что-то долго они собирались с обыском, а через год пришли, выгребли, выломали. Там сейф у меня в стене был, хотя там только трудовые книжки, печати лежали. И сейчас, говорят, растянутый, заходи не хочу, полы прогнили. Луганская Народная Республика в таком же ветхом, заброшенном состоянии офис.
Ключ, який завжди зі мною. Програма про переселенців, про ті емоції місця, де залишились їх серця.